19 мая исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц, автора знаменитой книги «Дитя шимпанзе и дитя человека». Этот труд стал итогом многолетних наблюдений сначала за развитием шимпанзенка Йоня, а затем своего собственного сына Рудольфа. О самых интересных эпизодах жизни и научной работы Ладыгиной-Коц рассказывает профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Зоя Александровна, Надежду Николаевну Ладыгину-Коц принято считать основателем такой популярной сейчас науки этологии, науки о поведении животных.
Действительно, Надежда Николаевна на самом деле стояла у истоков возникновения этологии. Но только когда она начинала свою деятельность, слова такого еще не существовало. Потому что этология, как наука, появилась, оформилась в 30-е годы. А Надежда Николаевна, ну, в литературе, у нас в истории известна как основоположник и ведущий зоопсихолог. Но сейчас, уже в начале 21 века, оглядываясь назад вот на эту бурную, богатую историю исследований поведения психики животных, все большое видится на расстоянии, раскладывается немножко по другим полочкам. Надежда Николаевна была настолько крупным исследователем, и она так широко, так много сделала, что она внесла свой вклад, стояла у истоков действительно нескольких наук, и в том числе этологии тоже. Но она была наряду с Владимиром Александровичем Вагнером, профессором Московского университета, она считается вот основоположником этого направления.
В чем специфика науки этологии? Сейчас в широком восприятии этология – вот наука о поведении животных. И вроде бы зоопсихолог, он же тоже может заниматься поведением животных, казалось бы, не одно и то же. В чем вот особенность?
Ну, вы знаете, на самом деле существует целый комплекс наук о поведении и психике животных, которые вот перетекают одна в другую. Но чисто исторически, вот во времена Надежды Николаевны, когда она начинала, существовала зоопсихология, и если говорить о этологии, оформившейся в 30-е годы, наука, начало которой, так сказать, положили Лоренц Эттенберген, лауреат Нобелевской премии, крупнейший исследователь. Это наука, которая начиналась и возникала прежде всего как наука о генетических основах поведения. Ну, если говорить грубо и понятно для всех, об инстинктах. Но это было настолько мощное направление, к которому присоединялись разные исследователи. Сейчас, во-первых, этология очень расширила спектр своих интересов. И действительно, слово употребляют более широко. Но если возвратиться к биографии и работам Надежды Николаевны, то все-таки она исходно была скорее вот зоопсихологом и решала вот те задачи, о которых я упомянула.
То есть ее интересовали не столько инстинктивные основы поведения, сколько способность там, к обучению, да, какие-то интеллектуальные процессы.
Вы знаете, она успела внести вклад в изучение всех сторон поведения животных. Никому в голову не приходит об этом говорить, но в конце концов книжка «Дитя шимпанзе и дитя человека», о которой мы, конечно, упомянули, на самом деле это первый экскурс в этологию человека в сравнении развития поведения врожденной формы поведения человека, ребенка и шимпанзе соответствующего возраста. И какую бы проблему из современных вот мы не затронули, практически по любому поводу Надежды Николаевны можно найти достаточно весомые и такие не случайные вот наблюдения, а некое весомое исследование. Значит, Надежда Николаевна родилась в 1889 году. Меня как-то очень тронуло и поразило то, что ее дед был крепостным, который сам выкупился на свободу за день или два до отмены крепостного права. Отец Надежды Николаевны уже получил образование, и он преподавал музыку и пение где-то в художественном училище, то есть, ну, вот такой был уровень. Семья была довольно большая. Надежда Николаевна очень рано проявилась, она с 5 лет читала, увлекалась музыкой, в общем, самые разнообразные способности, блестяще училась в гимназии и поступила на высшие женские курсы в Москве. А это было очень серьезное, очень такое, я бы сказала, престижное и даже крутое учебное заведение, потому что там весь московская профессура из университета ушла туда, и там все обстояло очень серьезно. И вот Надежда Николаевна, что меня поразило, она сразу выбрала, она ходила на лекции и практикумы к Николаю Константиновичу Кольцову, с одной стороны, С другой стороны, она четко совершенно прониклась, увлеклась учением Дарвина и ходила на лекции молодого блестящего преподавателя Александра Федоровича Котца. Такое безошибочное определение, может быть, двух самых горячих, самых таких передовых направлений науки. Таким пусковым моментом она пишет, что она прониклась этим интересом к психике животных после книжки Бехтерева «Психика и жизнь». И Александр Федорович сопровождал свои лекции демонстрации своих коллекций, которые он в 1907 году передал государству, или я уж не знаю, как это выглядело, но, в общем, это была основа теперешней коллекции Дарвиновского музея, который мы в прошлом году отмечали, за прошлым столетием. В 1911 году Надежда Николаевна вышла замуж за Александра Федоровича, и это на всю жизнь, в общем, вся ее жизнь была связана с Дарвиновским музеем во всех ипостасях. Такие хрестоматийные примеры, что свое приданное она потратила на чучело волка-меланиста и волка-альбиноса, а он ей подарил чучело белого ястреба, ну и все в таком духе. И, в общем, жизнь была такая на копейки, но все отдавалось музею. Причем это и сбор коллекций, и создание экспозиции, и проведение экскурсий на всех уровнях. Вот я застала, это был какой-нибудь 56-57 год, вот школьники, наш класс, кто-то нас поводил молодой, я, к сожалению, не помню, ну, тогда-то мне это все было. И Александр Федорович послушал, понравилась ему группа, он позвал нас к себе, нам что-то рассказывал и проводил такую, в общем, беседу. Это уже 56-й год, супермаститые ученые, и вот так до последних дней жизни огромная просветительская работа, наряду с тем, что Надежда Николаевна была со своим знанием языков и пониманием, европейским, что ли, складом личности, она была прекрасно интегрирована в мировую науку, они много ездили, они побывали и в Англии, в отчизне даунского отшельника, в Германии, у нее были колоссальные связи, причем приезжали к ней, поэтому книги, ее труды были известны за рубежом, они сразу переводились, издавались на всех, в общем, европейских языках, и в 2001 году американец, такой приматолог очень известный, Фрэнк Девал, выпустил перевод главной книги Надежды Николаевны «Дитя шимпанзе и дитя человека» в их привычках, инстинктах, эмоциях, играх, выразительных движениях.
Это самая известная книга,
это,
да, трудов
Надежды Николаевны? Самая известная, самая фундаментальная и совершенно уникальная книга Надежды Николаевны.
А скажите, пожалуйста, Зоя Александровна, многие ученые ссылаются на этот труд, часто приводят вот из него какие-то примеры. В чем была специфика, в чем новаторство было этой работы? Сравнить дитя шимпанзе и дитя человека. Насколько я знаю, Надежда Николаевна писала на опыте собственного сына, правильно?
Да. Новаторство состояло хотя бы в том, что в начале 20 века о наших ближайших родственниках ничего толком известно не было. Разговоры о том, что горилла – это такие страшные существа, которые бросаются на любого, как ни попадя, утаскивают, съедают, это было вполне нормально. Надежда Николаевна была первым исследователем, который в течение 2,5 лет держал дома и близко наблюдал детеныша шимпанзе. Ему было от 1,5 до 4 лет. Она еще была студенткой старших курсов. И совершенно потрясающей, и непонятно откуда взявшейся дотошностью и пониманием того, что нужно, она 1000 страниц дневников вот изо дня в день описывалось все, досконально все его поведение и все, что только можно было наблюдать. Кроме того, она сделала такое анатомическое описание. Она описала кожные узоры рук и стоп. Она сделала это одной из первых и представила в сравнении с ребенком. Что касается ребенка, ну, есть такая легенда, что вот она воспитывала вместе сына и шимпанзенка. Это не так. Рудольф Александрович родился в 25-м году, ну, то есть через 10 лет после смерти Йони. И когда он появился на свет, вот Надежда Николаевна первые 5 лет досконально описывала и отмечала все то, что она замечала у Йони, шимпанзенок. И до 7 лет там продолжались еще исследования.
То есть между этими сравнениями практически 10 лет получается?
Да, да.
Но ей удалось потом это свести в один труд.
И вот в течение 10 лет последующих вот она обрабатывала эти дневники и проводила сопоставление. Причем методология логически это потрясающая вещь. Вот если вы откроете оглавление первой часть все, что касается шимпанзенка. Причем последовательно, досконально, вот все, что только можно себе вообразить. Дальше вторая часть. Все те же подразделы, все пункты отмечены и зафиксированы у ребенка. И третья часть — сопоставление. Причем там в конце совершенно замечательная таблица. Она здесь взяла 51 признак поведения и три графы. Признаки, которые есть только у шимпанзе, признаки, которые есть и у шимпанзе, и у человека, то, что есть только у ребенка. И вот это такая формализация сама по себе для 1935 года, она была, это тоже некий, так сказать, прорыв в будущее. Поэтому вот эта книга, она так и остается такой энциклопедией, в которой добавляется что-то, которое расширяется, слава тебе, Господи, теперешние методы, ой-ля-ля.
С точки зрения истории развития науки, значение этой книги понятно. А если смотреть на нее с точки зрения современных исследований, она представляет интерес сейчас?
Представляет. Потому что если вы открываете эту книгу, вы получаете четкое представление о поведении психики шимпанзе и ребенка тоже. И она не устарела.
Вот то, что мы сейчас знаем о шимпанзе, и то, что она тогда поняла, это друг друга не отменяет, а...
Нет, это не отменяет. Это та основа, которая сейчас получила колоссальное развитие, дополнение. Но это все, это вот эта классика, которую, ну, которая никуда не денется. Эту книгу можно сравнить, наверное, ну, во всяком случае, так мне кажется, с книжкой Гудол «Шимпанзе в природе», которая 30 лет изучала шимпанзе, вольных шимпанзе в их естественной среде обитания. Причем мне пришлось писать обзор по игре животных. У Надежды Николаевны дана классификация игры. И вот когда я сравнила все вот по пунктам игру, то, что она видела у единственного детеныша в неволе, оказалось, что все это, она ни в чем не ошиблась. Все, что касается поведения единственного, индивидуального поведения особи, пусть даже это были столь, в общем, ну, специфические условия, вот это все описано абсолютно точно.
С профессором биологического факультета МГУ Зоей Зориной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.